адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Чем выпускники школ 2007 года отличаются от тех, кто получил аттестат зрелости 10, 20, 30 лет назад? В Ливане в результате теракта убито 6 испанских военнослужащих. Американские войска начали в Ираке крупную наступательную операцию. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, после выпускных вечеров, состоявшихся в минувшие выходные, многие из почти миллиона молодых людей, которые получили в этом году аттестаты зрелости, начали готовиться к вступительным экзаменам. По данным социологов, сейчас все реже выпускники школ выбирают некогда престижные профессии учителя и врача. Они предпочитают специальности юристов, финансистов, экономистов. А по мнению профессора Московского государственного университета Александра Асмолова, нынешним абитуриентам свойственно стремление к утилитарному успеху. Ольга Вахоничева.
По мнению научного руководителя Института развития образования Евгения Соборова, интересы и характеры выпускников сегодняшнего дня, как и абитуриентов прошлых лет, мало чем отличаются. Жители крупных городов более амбициозные и целеустремленные. Однако как в мегаполисах, так и на периферии желание получить высшее образование у нынешних школьников выпускных классов гораздо выше, чем прежде. В некоторой степени эта настроенность на успех может закончиться крахом, говорит Евгений Соборов.
Им так внушили, что успех – это чрезвычайно редкая вещь, надо стремиться, надо, так сказать, бежать вперед, надо, так сказать, брать всяческие высоты. Поскольку, так сказать, это не у всех получится, то мы опять получим общество неудачников с неприятными в нашей стране, там, пьянство, еще что-то в этом роде. То есть их не учат то, что так называемое в советской терминологии мещанская жизнь, то есть иметь свою семью, воспитывать детей, радоваться жизни, заниматься своим огородом, что это хорошо. И хочется, что это плохо. Вот это очень печально, это тревожное явление.
Давать оценочные характеристики нынешней молодежи – дело неблагодарное, уверен бывший заместитель министра образования, профессор МГУ Александр Асмолов. Однако он не отрицает, что нынешним выпускникам свойственен прагматизм.
Прежде всего, когда мы говорим о современной генерации молодежи, мы должны четко знать одну простую вещь, которая относится к разным генерациям. Их никогда не надо причесывать под одну гребенку. Они разные. У них разные установки, разные ценностные ориентации, разные модели успеха в жизни. Но при всех различиях, по данным социологических и социально-психологических исследований, начинает преобладать, я не берусь это оценивать, но факт остается фактом, прагматическая установка. Они нацелены очень часто на прагматический успех. И выбор профессии, выбор вуза так или иначе диктуется тем, насколько после этого вуза будет обеспечен этот прагматический успех. Вот одна из ведущих линий, которые показывают данные опросов.
Последний опрос, проведенный социологами Левада-центра, показал, что респонденты в возрасте до 18 лет предпочитают экономическое или юридическое образование. Так ответили 24% опрошенных. На вопрос, кем бы вы хотели видеть своих будущих детей или внуков, нынешние абитуриенты отвечали так, рассказывает социолог Левада-центра Ирина Полилова.
Еще 20% желают для своих детей и внуков профессию программиста, специалиста в области высоких технологий. По 17% хотели бы видеть своих детей и внуков врачами и столько же предпринимателями, бизнесменами. 13% желают для своих потомков профессию директора банка, а 14% видят в них квалифицированных рабочих. 12% желают видеть своих детей и внуков инженерами. 9% военными.
Остальные профессии еще менее востребованы. К примеру, только 7% опрошенных хотели бы видеть своих детей учеными, преподавателями вузов, спортсменами, владельцами магазинов. Не в почете сегодня и творческие профессии. Артисты, музыканты, художники, писатели, журналисты. Продолжает Ирина Полилова.
И еще меньше 6% политикам или министрам, а социологам, политологам, маркетологам или рекламщикам вовсе 5%. Школьным учителям всего 4%. 2% фермерам и 1% священникам. Вот такие мы получили результаты опроса, которые в действительности не очень отличаются от результатов опросов похожи вопросы, полученные в 2006 году, где так или иначе пересекались приоритеты в выборе профессии для своих детей или внуков.
Профессор Сабуров считает, что в век компьютерных технологий выпускники школ чаще стремятся получить все-таки гуманитарное образование.
Очень большая тяга к гуманитарным профессиям, поскольку они совершенно справедливо считают, что мир информатизационный такой, все более и более. И надо уметь контактировать с людьми, надо уметь работать с информацией, и это самое главное. Поэтому пользуются популярностью различные гуманитарные специальности, технические специальности значительно меньше, чем это было в прошлое десятилетие. Кто-то из них рвется в политику, кто-то хочет быть мыслителем, ученым, кто-то хочет быть бизнесменом и иметь успехи на этом. А так, особых, так сказать, сдвигов нет, также не приспособлены к жизни, также не умеют приложить знания свои к конкретным задачам, которые будут стоять перед ними. В общем, все так же, как и было.
С этой точкой зрения согласен и профессор Александр Асмолов. По его мнению, современная школа не учит детей социально адаптироваться в будущей жизни.
Молодежь так или иначе сегодня все равно испытывает уникальные проблемы в том, что называется социальная компетентность. У нее нет достаточных социальных действий и качеств личности, которые обеспечивали бы успешную коммуникацию, успешное общение. К сожалению, она не всегда с большой эффективностью работает в команде. Вот эти моменты, увы, слабо дает современная общеобразовательная школа. Она по-прежнему остается поурочной системой школы, дающей знания, но не дающей социальной компетентности. И это один из серьезных рисков, с которым мы сегодня имеем дело.
Профессор МГУ Александр Асмолов советует будущим студентам отказаться от стремления искать во всем выгодную вещественную пользу, иначе будет трудно достичь успеха.
Очень трудно дать совет на всю Россию, или, как говорили, за всю Одессу. Но есть одно простое правило. Если люди будут нацелены только на прагматику, только на утилитарный успех, только на эгоизм в своей жизни, рано или поздно пробьет час, когда эта установка обернется проигрышем. Они должны выбирать профессии, в которые прежде всего станут не только талантливыми или способными инженерами, способными журналистами, способными психологами. Они должны выбирать профессии, в которые они могут найти и реализовать себя как личность. Жизненный путь каждого человека – это история отклоненных альтернатив. И пусть они найдут те пути, в которых будет светиться радость и понимание самих себя, без которого нет понимания других людей.
Говорил профессор МГУ Александр Асмолов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Российском фонде федерального имущества в Москве идет обыск. Как сообщает МВД, обыск проводится в рамках расследования дела о растрате государственных средств. НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готова к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупс-Хефер. В Назране обстреляна машина группы оперативного реагирования МВД России. Один офицер ранен. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 40 человек, среди погибших много полицейских. Пхеньян подтвердил получение $25 миллионов, которые США в течение почти 2 лет блокировали на счетах в банке Макао. Апелляционная палата Кишинева отказалась освободить из-под стражи бывшего министра обороны Молдавии Валерия Пассата. В Стамбуле открылся саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире программа «Мифы и репутации». Сегодня она посвящена 70-летию так называемого «Дела военных». Напомню, что 12 июня 1937 года в Москве были расстреляны выдающиеся советские военачальники Тухачевский, Якир, Убаревич, Примаков, Путно и другие. Им было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Германии. Итак, «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода сегодня в 21 час по московскому времени сразу после новостей. На телеканале «Россия» премьера документального фильма «Рожденные в СССР 21». Детей, родившихся в Советском Союзе, снимали в возрасте 7 лет, потом уже после распада империи в 14, теперь им 21, и живут они в разных странах – России, Америки, Литве, Грузии, Израиле, Киргизии, Франции. Об документальном проекте, о детях конца одной исторической эпохи, которые на глазах документалистов превращались в граждан, в программе «Смотрим телевизор» сегодня рассказывал режиссер фильма Сергей Мирошниченко и продюсер проекта Джема Джаб.
Этот проект начался в Англии в 1964 году. Была английская версия этого проекта, «Seven Up» называется. И вот этот вот снимал режиссер Майкл Аптед на телеканале «Гранада телевидения». И вот в 1989 году приняли решение, что было бы очень интересно снимать в СССР, потому что это страна, которая... Они считали, что будет меняться. И поэтому наняли нас, Сергея и меня, и мы начали искать детей в том году.
В общем, мы сначала наметили географические параметры. У нас было ясно, что мы возьмем Среднюю Азию, одну республику, возьмем Прибалтику, Кавказ и в Россию. И вот у нас сначала было детей 1000 человек, потом мы... Все уменьшали. Потом я помню, что вот осталось где-то человек 100. Это была квартира в Москве. И на полу они, вот было человек 100, фотографии и все. И вот мы с Джемой ползали по полу. И я помню, вот она говорит, вот этого оставим. А я говорю, нет, вот этого.
Это по какому принципу-то вы оставляли? Кто больше, вот, посимпатичнее?
Ну, и симпатичнее, и не по похожести. Чтобы они не были похожи, главное. Чтобы они были разные, чтобы они несли разные свои общества, разные настроения. Там не было такого отбора, что это мы возьмем вундеркиндов или гениев. Нет, простых, обычных людей. В этом-то как раз...
В результате их сколько получилось?
20.
И все 20 вот остались и в конечном...
Сейчас их 17 на экране.
А вы их никогда вместе не собирали?
Нет. Вот Джема расскажет, можно ли это и как.
Не, ну было бы здорово их собрать. Вчера 4, да, приходили?
Вчера 4.
А 4 приходили, да, на премьеру?
Да.
Со своими женами.
А кто это? Это уже они москвичи?
Нет.
Таня приехала с Петербурга, Саша с Ярославля, и вот там им москвичи двое.
Да.
Да, своими женами, беременными.
Да, это было очень удивительно, потому что дело в том, что этот проект, это проект о человеческой жизни. На самом деле, я вот всегда говорю, что самый интересный фильм снимет, к сожалению, вот уже не я сниму, а снимет тот человек, когда будет их снимать в 70 лет.
Когда то они есть... будут с правнуками и внуками.
Да, когда вот весь этот материал накопившийся, который мы снимали, ведь это же входит в картину только 3-4 минуты жизни человека в современной. И приблизительно 6 минут его прошлой жизни. Получается так. Или 50 на 50. Вот так. А ведь за этими кадрами остается очень много важного, острого. Иногда нам дети давали интервью, и они говорили, вот это вот я говорю, но ты отложи это, пожалуйста, до будущего. Но вообще они говорят правду. Свободные люди очень они.
Напомню, что с режиссером документального фильма «Рожденные в СССР 21» Сергеем Мирошниченко и продюсером проекта Джемы Джаб беседовала корреспондент обозреватель, телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. В Москве 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В Южном Ливане в воскресенье в результате теракта погибли по меньшей мере 6 испанских военнослужащих из состава миротворческих сил ООН. Двое получили ранения. Испанское правительство подчеркивает, что, несмотря на это нападение, оно не намерено выводить войска из Ливана. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Боевая машина пехоты весом в 5 тонн была отброшена взрывом на 15 метров. Взрывное устройство большой мощности, судя по всему, находилось в припаркованном у дороги автомобиле и было приведено в действие с помощью дистанционного управления. Испанские спецслужбы полагают, что за терактом стоит близкая к Аль-Каиде палестинская группировка «Фатх Аль-Ислам», которая на днях выступила с угрозами в адрес миротворцев ООН в Ливане. Министр обороны Испании Хосе Антонио Алонсо вылетел в Ливан. До этого он сделал заявление в Мадриде. Речь идет о взрыве автомобиля, начиненного взрывчаткой. Без всякого сомнения, это умышленный террористический акт против наших сил. Инцидент произошел возле южно-ливанского селения Хиям в 7 километрах от границы с Израилем. Погибшие военнослужащие принадлежали к парашютной бригаде «Брипак». Трое из погибших – колумбийцы, служившие в испанской армии по контракту. Всего в Ливане расквартировано 1100 испанских военнослужащих. Несмотря на потери, Испания не намерена выводить своих военных из Ливана. Министр Хосе Антонио Алонсо.
Я хочу отметить важность задач, которые выполняют наши военные в Ливане в рамках миссии ООН. Испания по-прежнему будет поддерживать эту миссию. Напомню, что ее цель – обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке, в регионе, который явился объектом военных действий летом прошлого года. Ликвидировать последствия этого конфликта удается с помощью сил ООН, в том числе деятельности наших военных. От имени Соединенных Штатов к испанцам обратился посол США в Мадриде Эдуардо Агирре. Мы в Соединенных Штатах высоко ценим и восхищаемся ролью Испании на Ближнем Востоке в попытках сохранить мир в столь сложном регионе. Мы благодарны Испании за этот вклад в общее дело и разделяем ее горе в связи с гибелью военных. С нынешними потерями число испанских военнослужащих, погибших в последние годы в миротворческих миссиях ООН, составило 134 человека. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Московское время 17:23. Американские войска начали крупномасштабную военную операцию в Ираке. Такова главная тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода», ведущий Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели в заявлениях американских командующих в Ираке зазвучали оптимистичные нотки, не только несвойственные им в последние месяцы, но и политически некорректные на фоне почти единодушной критики иракской стратегии Белого дома. Суть высказываний военных – решение увеличить почти на 30 тысяч солдат американский военный контингент с тем, чтобы провести методичную зачистку основных населенных пунктов от террористических групп, похоже, начинает приносить плоды. За неделю активных операций в нескольких городах к северу и югу от Багдада было уничтожено несколько десятков инсургентов. Было найдено 128 складов оружия и боеприпасов. В прошлом выбитые из городов террористические группы возвращались после ухода американского контингента. На этот раз безопасность городов должны обеспечивать небольшие американо-иракские гарнизоны. Активные военные операции будут, по словам представителей Пентагона, продолжаться до конца лета, в надежде раз и навсегда сломить хребет Аль-Каиде и другим террористическим группам. В пятницу один из командующих войсками коалиции в Ираке, генерал Реймонд Адиерно, заявил, что в последние недели у него появилось несколько поводов для оптимизма. Во-первых, число атак в Рамаде, столице провинции с суннитским населением, в прошлом одном из самых опасных городов страны, упало до самого низкого за два года уровня. Во-вторых, масштабные террористические акты стали более редким событием, благодаря действиям иракских служб безопасности. В-третьих, местные клановые группировки и даже просаддамовские группы все чаще вступают в контакт с силами коалиции, выражая готовность выступить против Аль-Каиды. Генерал даже предположил, что если дело пойдет столь успешно и дальше, то не исключено, к весне можно будет начать вывод американских солдат из Ирака. Как относятся к таким прогнозам и оценкам американские наблюдатели? Мой коллега Алан Давыдов взял интервью у известного военного эксперта, сотрудника Брукинского института Майкла О'Хенлона.
Несомненно, прежние надежды на то, что можно добиться успеха ограниченным военным присутствием в Ираке, доказали свою несостоятельность. Обнародовав 10 января новую иракскую стратегию, в основе которой лежит идея действия большими силами, взятия под контроль основных городов, президент Буш признал, что прежняя стратегия была провальной. И теперь, насколько мне известно, вопрос о скором сокращении наших войск в Ираке не стоит. В прошлую пятницу заместитель главнокомандующего американскими войсками в Ираке генерал Рэй Одьерно заявил, что если все будет идти как сейчас, то существует возможность вывода части американских сил из Ирака к будущей весне. Насколько это правдоподобно? Думаю, такие комментарии надо воспринимать осторожно. Обычно американские генералы не берутся выступать с суждениями такого рода, хотя отвечают на вопросы журналистов откровенно. Видимо, генерал Одьерно не имел в виду точный прогноз сроков и условий сокращения численности войск в Ираке, а только предположил, что такая возможность существует. Сама логика нынешней стратегии подразумевает, что мы будем держать в Ираке свои значительные силы еще довольно долго. Бои идут тяжелые, иракские силы безопасности еще не вполне боеспособны, и трудно рассчитывать на то, что они смогут обеспечить безопасность, особенно в районах совместного проживания шиитов и суннитов. Планы администрации Буша могут кому-то нравиться или нет, но логика этих планов исключает надежду на то, что сокращение войск будет существенным и быстрым. Как бы вы охарактеризовали нынешнее настроение США по поводу иракской кампании? Очевидно, что люди раздражены и разочарованы. Мне кажется, что для общественной поддержки этой кампании к 1 октября, когда понадобится в очередной раз утверждать закон о военных расходах, потребуется убедительное свидетельство позитивных перемен в Ираке. В докладе, представленном Пентагоном Конгрессу на позапрошлой неделе, говорится о недостатке политического прогресса в самом Ираке и о сохранении там высокого уровня насилия. Для продолжения активного американского военного присутствия в Ираке важно будет достичь там существенных успехов еще до окончания летнего сезона, сказал старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хенлан.
С ним беседовал Алан Давыдов. Обязанность оценить результаты новой иракской стратегии лежит на генерале Дэвиде Петреусе, главнокомандующем американскими силами в Ираке. К 15 сентября он должен представить доклад, который наверняка будет важным аргументом в руках сторонников и противников продолжения иракской кампании, естественно, в зависимости от выводов, которые сделает генерал. Любые данные о том, что уровень насилия в Ираке не снизился, станут поводом для оппонентов президента Буша в Конгрессе требовать прекращения финансирования операций в Ираке. Однако коллега Петреуса, уходящий в отставку председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс, предложил другой критерий оценки результатов новой иракской стратегии. «Мы не должны следовать цифрам. Сколько было нападений вчера, а сколько сегодня, потому что у врага есть возможность манипулировать цифрами. Успех должны оценить сами иракцы. Чувствуют ли они себя безопаснее сегодня, чем вчера? И верят ли в то, что завтра они будут чувствовать себя еще спокойней?» Согласно апрельскому опросу общественного мнения, 50% иракцев верят в то, что правительство сможет обеспечить в будущем их безопасность. Это на 2% больше, чем 3 месяцами раньше. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого часа.
Итак, на волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы». Итоговый аналитический выпуск программы в эфире 20 часов по московскому времени. Его сегодня проведет мой коллега Андрей Шар. И темы. Владимир Путин проводит встречи с лидерами балканских стран. Поставки энергии из России в Европу. Экономическое сотрудничество или политическое давление. Тбилиси предлагает Москве новую схему регулирования конфликта вокруг Южной Осетии. Согласится ли Россия прекратить поддержку режима Эдуарда Кокойте? Генеральный секретарь НАТО на переговорах в Москве и Петербурге. Еще одна тема. С самолетом нескольких российских авиакомпаний запрещены полеты в страны ЕС. Как это скажется на планах туристов? Итак, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Российском фонде федерального имущества в Москве прошел обыск. Как сообщает МВД, обыск проводился в рамках расследования дела о растрате государственных средств. НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готова к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Ябды Хоупс Хефер. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Хефер предложил российской стороне проинспектировать запланированные к установке в Польше 10 ракет-перехватчиков. В Назране обстреляна машина группы оперативного реагирования МВД России. Один офицер ранен. В Веденском районе Чечни при взрыве бомбы ранен военнослужащий контрактник. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 40 человек. Среди погибших много полицейских. Нападения были совершены смертниками. Пхеньян подтвердил получение 25 миллионов долларов, которые США в течение почти 2 лет блокировали на счетах в банке Макао. Апелляционная палата Кишинева отказалась освободить из-под стражи бывшего министра обороны Молдавии Валерия Пассата. Тем самым была отклонена жалоба адвокатов, настаивавших на освобождении подзащитного по состоянию здоровья. В Стамбуле открылся саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. На 15-ю юбилейную встречу прибыли главы 12 стран-членов организации, в том числе лидеры России, Украины, Молдавии, Румынии, Азербайджана. В Камбодже потерпел катастрофу самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс. По предварительным данным, погибли 22 человека, среди пассажиров граждане Южной Кореи, Чехии и Камбоджи. Российские средства массовой информации сообщают, что среди погибших и один гражданин России. Нескольким российским авиакомпаниям запрещено с сегодняшнего дня летать в страны Евросоюза в связи с неисполнением требования Ространснадзора и Европейской комиссии. Компания PricewaterhouseCoopers отозвала аудиторские заключения по финансовой отчетности корпорации ЮКОС за 1996-2004 годы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Программу продолжает наш традиционный опрос на улицах российских городов, к которому мы возвращаемся к главной теме этого часа программы «Время свободы». Итак, чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего поколения? Такой вопрос прохожим на улицах Томска задавала корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Мелани Бачина.
Сейчас молодежь более продвинута, и в этом отношении она твердо знает, что она хочет. Ну, как я предполагаю, потому что в свое время я не знал, куда мне пойти, и за меня решали это, в принципе, родители. Сейчас молодежь в этом отношении, она твердо знает, что хочет, поэтому я даже завидую нынешней молодежи. Молодцы, так держать, но только больше ответственности в жизни нужно иметь.
Ну, они, наверное, более смелые, они, наверное, у них больше возможностей. Сейчас посмотрите, в плане даже одежды, посмотрите, сколько много возможностей, какая красота кругом. Девочки как невесты, мальчики как прям вообще денди какие-то. Вчера посмотрели, возле концертного зала стояли, прямо невесты, женихи.
В принципе, сейчас молодежь более, наверное, продвинута, чем у нас было. Вот человек уже выпускается тоже.
Ну, я думаю, именно вот то, что у нас больше, мы смотрим, более масштабнее, да, у нас, потому что больше возможностей, как бы, и дается это и вот через телевидение, радио, потому что это больше развито, как бы, технология. Вот именно, я думаю, из-за этого.
Целенаправленности. Не знаю, мне кажется, я себя вспоминаю, мне уже 30 лет, и вот сейчас, смотря на нынешнюю молодежь, мне кажется, именно так, они уже знают, чего хотят. Но сейчас больше рассказывается о том, как поступать, где, что, ну, то есть как-то больше информации, в наше время так не было. Сейчас больше возможностей проявить себя.
Для «Радио Свобода» чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего времени?
Скорее всего, тем, что они намного смелее, намного умнее. Но я думаю, у них больше поддержки родительской. Я сейчас считаю, что родители, наоборот, воспитывают детей, что самые умные, самые красивые, вы на все способны. И так им намного легче в жизни.
Возможностей больше, выбор шире. Есть со своим уровнем знаний, умений, навыков, денег. Можно определиться в жизни. Сравнивать трудно, но, скажем так, я в этом возрасте, конечно, мне было тяжелее определенно, чем им сейчас. Но, наверное, было интересней. Борьба все-таки. Все по-правильному было.
Не знаю, особо ничем. Ну, как, такие же молодые. Хотят в институт. Надеюсь, что хотят. Ну, остальное просто временное. Платьишки более красивые, туфельки. Нет, ну, конечно, разные, но все равно они наши дети, такие же. Что мы им дали, с тем они и выросли.
Не знаю, больше свободы выбора, свободы времяпровождения, свободы материальной больше. В наше время меньше всего было. Ну, а так, в принципе, такие же люди. В наше время отношения получше были. Более дружеские, более это. Сейчас все-таки больше уклон в материальную сторону.
Так жители Томска отвечали на вопрос, чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего времени. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Московское время 17 часов 35 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Может ли новое изобретенное биотопливо со временем заменить нефть на рынке энергоресурсов? Одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки и техники. Его представит Ольга Орлова.
Американские ученые получили из природной фруктозы перспективный вид топлива на основе диметилфурана. Они утверждают, что по энергетической ценности новое топливо на 40% превосходит этиловый спирт, который также рассматривается как кандидат на топливо биологического происхождения. Фруктозу можно выделять непосредственно из растений или же перерабатывая глюкозу. Эксперт рассчитывает, что биотопливо поможет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и уменьшит зависимость от импортируемой нефти. Но пока производство биотоплива гораздо раза дороже, чем традиционные источники энергии. Немецкая автомобильная компания «Ларемо» представила разработку автомобиля, который станет самым экономичным и экологичным серийным образцом. Готовится к выпуску две модификации. Менее мощная будет расходовать 1,5 литра дизельного топлива на 100 километров и выбрасывать в атмосферу не более 50 граммов углекислого газа на 1 километр пути. Двигатель автомобиля может развивать мощность всего 20 лошадиных сил, но эффективная аэродинамика и вес в 450 килограммов позволят достигать скорости в 160 километров. Старшая модель с мощностью двигателя в 50 лошадиных сил разгоняется до 100 км за 9 секунд и имеет предельную скорость 220 км в час. Автомобили рассчитаны на 4 человек. До конца этого года на развитие нанотехнологий в России будет выделено 6 миллиардов рублей, а всего до 2015 года наноиндустрия получит 200 миллиардов рублей. Об этом заявил на заседании Наблюдательного совета по развитию наноиндустрии при правительстве Российской Федерации первый вице-премьер Сергей Иванов. Пока доля России в мировом рынке высокотехнологичных товаров и услуг не превышает 1%. Доля Соединенных Штатов превышает 35%, Японии – около 30%. Американское агентство по охране окружающей среды предложило более жесткие стандарты загрязнения приземного воздуха озоном. Предельно допустимая концентрация озона около поверхности не должна превышать 75 частей на миллиард в течение 8 часов. Приземный озон достигает высоких концентраций в выбросах автомобилей и промышленных предприятий при отщеплении атомов кислорода от окислов азота и является одной из самых опасных составляющих городского смога. Заявление агентства вызвало резкую критику Американской легочной ассоциации, которые считают такие шаги хоть и правильными, но недостаточными. Национальная ассоциация нефтехимиков США, напротив, хочет сохранить нынешние стандарты загрязнения воздуха.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждый понедельник в прямом эфире Радио Свобода слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Впервые в эфире в понедельник в час дня, в записи во вторник в час ночи и в 6 утра, и в 5 утра в субботу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент России Владимир Путин продолжает турне по балканским странам. После завершения энергетического саммита, который состоялся в Загребе, где главными предметами обсуждения были стабильность и перспективы российских поставок нефти и газа в страны Восточной Европы, Путин направился в Стамбул на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. Московский эксперт по балканским странам Сергей Романенко считает эту поездку Путина косвенной реакцией Москвы на недавние встречи с лидерами стран региона американского президента Джорджа Буша. Впрочем, ресурсы политического влияния Москвы на развитие событий на Балканах, считает российский эксперт, очень ограничены. С Сергеем Романенко беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Казалось бы, что для укрепления позиции России президенту было бы, может быть, лучше посетить каждую из столиц балканских стран. Хотя, конечно, мне могут возразить, что они слишком, вероятно, небольшие партнеры для России. Можно рассматривать в какой-то степени встречи, которые президент России провел в Загребе, как своеобразный ответ на поездку президента Буша в Тирану, где он тоже встречался в одном месте с руководителями нескольких балканских государств. Но я, конечно, выношу за скобки в данном случае энергетическую тематику.
А если не выносить ее за скобки, можно ли сказать, что Россия будет проводить свою политику на Балканах с помощью нефти и газа?
Я думаю, что да, просто потому что одни из самых главных инструментов российской внешней политики вообще, равно как и вооружение, в общем-то, выбирать не из чего. А что касается вообще ориентации балканских государств, то совершенно очевидно, что они, даже те, кто сейчас не входит в Евросоюз и в НАТО, пойдут в обозримом будущем в эти организации. И, насколько я понимаю, Москва с этим смирилась и просто предлагает уже сотрудничество в рамках проекта проекта ЕС.
В прежние времена, когда Балканы были очень опасным европейским регионом, в 90-е годы Москва, по крайней мере официально, все время провозглашала свою равноудаленность от каждой из столиц конфликтующих сторон. Ее все время Москву обвиняли в просербских симпатиях. Изменилось ли сейчас содержание российской внешней политики? Стала ли Москва более сбалансирована в своей политике на Балканах?
Да, и в общем в известном смысле более прагматичный. Визит в Загреб, безусловно, очень полезен для двусторонних российско-хорватских отношений. Да, безусловно, он, конечно, встретился с Борисом Тадичем, но тут тоже очень интересная история, потому что позиция Тадича, в частности, по Косово, она отличается от той позиции, которую занимает премьер-министр Каштуница, с которым Путин виделся во время форума экономического в Петербурге.
Вам кажется, позиции России и Белграда в косовском вопросе, в косовском конфликте сейчас сколько-нибудь выигрышными?
Вы знаете, мне представляется, что нет. Если вы имеете в виду, конечно, вот эту угрозу вето, то в данном случае, конечно, хорошо вспомнить это изречение, которое часто говорили в 1999 году, когда НАТО начало бомбить Сербию и Черногорию. Сама угроза сильнее, чем ее исполнение. И давайте представим, что будет, если Россия наложит Косово, тем самым Сербия Россия не вернет. Обеспечить власть Сербии в Косово тоже таким образом невозможно. Когда как раз станет ясно, что российская политика ни к чему не привела, те же самые сербские националисты скажут, вот во всем виновата Россия.
У Москвы непростая история отношений с каждой из балканских столиц. Это и речь идет и о Болгарии, и о Сербии. По вашему мнению, есть ли сейчас какой-то из балканских партнеров для России более выгодный для нее политически? Можно ли считать, скажем, что Сербия, Белград – это опора российского влияния на Балканах? Или уже сейчас в таких категориях рассуждать нельзя?
Так же, как и в вопросах внутренней политики, и в вопросах внешней политики, в Москве есть различные группировки, и одни считают Сербию до сих пор оплотом российской политики и союзником, особенно сербских националистов. Другие же считают, что надо делать ставки на другие страны, там, допустим, на Болгарию. Хотя, в общем, формально сейчас Словения не относится к Балканам, но, тем не менее, это бывшая, так сказать, Югославская республика. Мне кажется, что очень плодотворные отношения у России развиваются со Словенией. Учитывая взаимоотношения между балканскими народами и государствами, как раз и не нужно делать ставку на какое-то одно государство, один народ или одну партию, одного лидера. Как раз нужно поддерживать именно хорошие и плодотворные отношения со всеми, и тогда можно как раз добиться той цели, которая, в общем, непосредственно в интересах России, а именно стабильность, потому что только политическая и военная стабильность, отсутствие конфликтов и сможет гарантировать России осуществление вот этих вот грандиозных нефтяных и газовых проектов.
Сергей, вы часто бываете на Балканах, в разных бывших югославских республиках. Влияние России в этом регионе растет, видимо, зримо или нет? Или оно уменьшается, на ваш взгляд?
Мне представляется, что скорее, наверное, уменьшается. И даже в Сербии. В свое время, может быть, была ошибкой вывод войскового контингента из Косово и из Боснии и Герцеговины. Но сейчас это уже другая история. В общем-то, изменить это невозможно. А тогда многие политические деятели говорили с сожалением об этом шаге России.
О российском влиянии на Балканах с московским экспертом по балканским странам Сергеем Романенко в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика» беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Российском фонде федерального имущества в Москве идет обыск. Как сообщает МВД, обыск проводится в рамках расследования дела о растрате государственных средств. НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готова к диалогу по этому вопросу, заявляет генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупс-Хефер. В Назране обстреляна машина группы оперативного реагирования МВД. Один офицер ранен. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали не менее 40 человек, среди погибших много полицейских. Пхеньян подтвердил получение 25 миллионов долларов, которые США в течение почти двух лет блокировали на счетах в банке Макао. Апелляционная палата Кишинева отказалась освободить из-под стражи бывшего министра обороны Молдавии Валерия Пассата. Таким образом, отклонена жалоба адвокатов, настаивавших на освобождении их подзащитного по состоянию здоровья.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге под угрозой сноса оказался дом Вуйча в Пушкине, больше известный как дом Алексея Толстого. До недавнего времени этот дом числился как вновь выявленный объект культурного наследия. Но Совет по сохранению культурного наследия снял с него этот статус, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Этот деревянный дом был построен в конце XIX века в Царском селе на Церковной улице, рядом с Екатерининским парком. Это выдающийся памятник истории и культуры первой половины XX века, говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
В 1930 году там поселилась семья Алексея Николаевича Толстого, и он жил там в течение 8 лет. Именно в этом месте создавались лучшие произведения Алексея Николаевича. Как известно, Толстой жил открытым домом, и это был, может быть, самый яркий литературный салон 30-х годов. Там постоянно бывали и писатели, и художники, Петров, Воткин, в частности, тоже детскосел, и Шостакович, Шапорин, даже ученые, физики очень любили навещать Толстого, в частности, молодой Ландау. Короче говоря, это выдающееся историко-культурное место. И даже после 1938 года, когда семья Толстых переехала в Москву, дом оказался в руках Ленинградского отделения Союза писателей. Это был дом творчества, и там жили и творили и Илья Эренбург, и Юрий Тынянов, и Михаил Зодченко. Не будет преувеличением сказать, что это просто главный литературный адрес Петербурга 30-х годов прошлого столетия.
Как же получилось, что его сняли с учета как объект культурного наследия?
Инициатива снятия с учета принадлежит интересантам, которые хотели бы немедленно начать там жилое строительство. Реально защищает этот проект депутат Ананов, который тесно связан со строительным бизнесом в нашем городе. К сожалению, комитет по охране памятников поддержал интересантов. Я член Совета по культурному наследию при правительстве. Я был на заседании. Было откровенное давление на членов Совета со стороны руководства КГО. Вопрос переголосовывался после некоторого перерыва, что дело совершенно неслыханное для нашего совета. И каким-то чисто символическим большинством нужная резолюция была то, что называется продавлена. Там есть еще элемент откровенного недоразумения, если не жульничество. КГО аттестует этот объект как памятник архитектуры. Ну а как памятник архитектуры он действительно не представляет ничего особенно выдающегося.
К тому же во время войны большая часть его сгорела и потом была восстановлена. Можно сказать, что это новодел.
Извините, и дом Пушкина в Михайловском, он был сожжен во время войны, но это не позволяло никому ставить вопрос о том, что здесь надо построить, я не знаю, какой-нибудь коттедж.
О ценности дома Алексея Толстого говорит внук писателя, журналист и писатель, сотрудник радио «Свобода» Иван Толстой.
Детско-сельский, царско-сельский дом Алексея Толстого не просто очередное дедушкино жилье. Это, пожалуй, единственный в Петербурге особняк, где пересечение культурно-исторических линий может дать еще один великолепный полноценный городской музей. Прежде всего, сама фигура Алексея Николаевича Толстого идеально подходит для создания вокруг него интереснейшего рассказа. Талантливый прозаик и драматург, один из самых популярных писателей своего времени, любивший не только свой труд, но и свой отдых, распахнувший свой дом для самых ярких художественных, артистических и литературных фигур Ленинграда и Москвы. Кто здесь только не бывал: писатель Герберт Уэллс, актер Василий Качалов, композитор Дмитрий Шостакович, балерина Галина Уланова, историк Павел Щеголев, искусствовед Степан Еремич. Богатый и щедрый хозяин, непревзойденный рассказчик, Толстой был покровителем талантов и, по крайней мере, до середины 30-х годов, заступником гонимых перед властью. Драматическая фигура, терявшая по мере роста своего общественного влияния реальные возможности воздействовать на происходящее. Алексей Толстой всегда оказывался в центре литературно-общественной жизни и в эпоху Серебряного века, когда был одним из основателей кабаре «Бродячая собака», и в эмиграции, и в Неповском Ленинграде, и в детском селе, и в Москве второй половины 30-х. Поэтому в Царском селе можно было бы развернуть уникальную экспозицию, охватывающую все этапы жизни и творчества писателя, словно фарватер, захватывая судьбы, жизненные истории и пути его современников, больших и малых. Здесь написаны центральные части Петра I, здесь создан «Золотой ключик», здесь произошла семейная драма писателя, он развелся с поэтессой Натальей Карандиевской. Вся та близость к власти, которую интеллигенция ставила Алексею Толстому в вину, и правильно ставила, вся та любовь к роскоши, от которой у многих сжимались кулаки, и понятно, почему сжимались, теперь, когда то время стало историей, оборачивается выгодой для музея. Близость к власти сделала фигуру Алексея Толстого полной драматизма. Роскошь и гостеприимство превратили для нас его жизнь в энциклопедию своей эпохи.
Понятно, что за дом Алексея Толстого предстоит борьба, и в ней обнадеживает участие местных жителей, которые сейчас горячо защищают этот памятник и тоже хотят сделать его музеем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» безнадежно больна. Кинодокументалист Майкл Мур ставит диагноз американской системе здравоохранения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На американские экраны вышел новый документальный фильм Майкла Мура «Сико». Уже само имя Мура, овеянное отчасти скандальной репутацией мастера эпатажа, обеспечивает внимание его работе. А тот факт, что он взялся за щекотливую и животрепещущую тему медицинского страхования, обещает крайне эмоциональную реакцию, рассказывает Ян Рунов.
Майкл Мур рассказывает в фильме, как среднего достатка пожилые супруги из штата Колорадо потеряли свой дом и вынуждены были переехать жить к своим детям из-за того, что пришлось оплатить астрономические медицинские счета, хотя у них и была медицинская страховка. В другом эпизоде семья в штате Миссури потеряла кормильца из-за того, что ему было отказано в дорогостоящей медицинской процедуре, которая, возможно, могла бы спасти его от рака. Или режиссер сравнивает две истории американца и канадца. У американца, не имевшего медицинской страховки, электропилой отрезало два пальца, и ему пришлось выбирать, какой из пальцев пришивать, потому что на оба пальца у него не хватило денег. А канадцу, потерявшему в аналогичной ситуации пять пальцев, государство полностью оплатило операцию, и все пальцы были сохранены. Очень эффектная кинопропаганда, сказал после просмотра фильма вашингтонский эксперт в области здравоохранения Роберт Рейсхаус. Политический кинематограф – явление не новое, но в наше время оно получило колоссальный стимул, считает Дэвид Боас, вице-президент Института Катона в Вашингтоне. Сейчас, мне кажется, мы вступаем в золотую эпоху независимого документального кинематографа, наиболее крупным представителем которого является Майкл Мур. Фильмы Мура производят сильное художественное впечатление. Приемами документального кино он направляет мысль зрителей в нужное ему русло. Наблюдается явный дисбаланс. Большинство удачных политических документальных кинофильмов проникнуты леволиберальными идеями. Мысль о том, что система здравоохранения у нас далеко не совершенна, объединяет американцев. Подавляющее большинство недовольно медициной, системой медицинского страхования и согласно с тем, что реформа нужна. Но какая? Мур и некоторые кандидаты в президенты от Демократической партии, в частности сенатор Хиллари Клинтон, предлагают, чтобы государство взяло на себя всеобщее медицинское страхование. А эта идея чужда большинству американцев, ибо противоречит нашей политической системе. Это был Дэвид Босс, вице-президент Вашингтонского института Катона.
Таково мнение специалиста. А что думают об этой идее не специалисты, люди с улицы? С ними говорил Владимир Морозов.
Моя первая собеседница – пенсионерка Белла. Ей за 70. Говорят, в этом возрасте американец принимает не менее 3-4 видов лекарств. А вы, Белла? У нас слишком много лекарств. Мои подруги едят таблетки горстями. Фармацевтические компании гребут деньги лопатой, потому что врачи с ними в сговоре и прописывают больше, чем надо. Я лекарств не пью, ну разве что в самом крайнем случае. Белла в деньгах не нуждается, но она за социальную справедливость. Нам нужна бесплатная медицина, как в Канаде. Сейчас, если у тебя страховка или просто есть деньги, ты можешь выбрать лучшего врача. Если нет, тебя посылают к первому попавшемуся. Какая это демократия? В Канаде у родни не раз бывал плотник Брайан. Что он думает о тамошней медицине?
В Канаде люди на операцию в очереди стоят. Если очень нужно, они приезжают на операцию к нам. Да, там почти бесплатная медицина, но за счет высоких налогов. Как долго люди согласятся их платить? Лет через 10 в Канаде придется туго. Нью-Йоркскому бухгалтеру Дональду уже туго. У меня есть страховка, и врачи отличные, но я выкладываю $400 в месяц за эту страховку. И она не покрывает визиты к дантисту, плачу из собственного кармана. Хорошо устроилась Луна, моя знакомая из городка Коринф, штат Нью-Йорк. Я поступила в колледж в Канаде, там дешевле. И страховка на весь учебный год всего $400. В Америке мне страховку не купить. Но на летние каникулы вы приехали домой. А если заболеете? Тогда, улыбается Луна, пойду к доктору Питкину. Я знаю доктора с рождения, даже раньше. Он принимал роды у мамы. Когда у меня не было страховки, он брал с меня за прием всего $5 или $10. Каждый вторник он объезжает своих пожилых пациентов. Сам, никто его не просит, и денег ему за это не платят. Как-то я спросила, когда он пойдет на пенсию. Он ответил, когда умру. Говорят, если местный айболит и захочет на пенсию, то здешние старики его не отпустят.
Репортаж вел Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Медицинские страдания. Так приблизительно можно перевести название песни, сочиненной профессиональным врачом, обличающим американскую систему медицинского страхования.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – каким последствиям для российских туристов может привести запрет на полеты самолетов некоторых российских авиакомпаний в страны Европейского Союза? Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.